Добрый день.
Добрый день.
У нас была большая пауза в изучении Евангелия от Иоанна. По-моему, последний раз мы изучали 2 декабря. Еще много перемен у вас, наверное. Сессию кто-то сдавал, кто-то только начинает. Я хотел сегодня вам рассказать одну историю. Мне часто снится один кошмар. Обычно я очень хорошо сплю. Но мне все время снится, ну, не все время, регулярно снится один кошмар, связанный с сессией. Мне снится, что уже 5-й курс, и я учусь, и осталась последняя неделя. И я вспомнил, что один предмет, который должен быть диплом, я его совсем не учил. Весь год я прогулял, и надо его теперь сдавать, и я не могу сдать его. И тогда я во сне, в ужасе и панике, думаю, что все, и тогда я не могу закончить университет. И тогда... Вдруг я во сне сам прихожу в себя и говорю: ты что, ты же закончил диплом, написал, защитил 10 июня 96 года. И на такой радостной ноте я всегда просыпаюсь сразу. Ну, я знаю, экзамен — это неприятная вещь, но сегодня я вам приготовил маленький экзамен. И вот в чем он состоит. Есть такой вопрос: кто такой христианин? Часто ли вы задаете себе этот вопрос? Если бы я спросил, кто из вас христианин, наверное, почти все подняли бы руки, да? Но я спросил, кто такой христианин? Какой вы обычно даете ответ на этот вопрос? Может быть, христианин — это тот, кто каждое воскресенье ходит в церковь? Или у христианина дома есть Библия? Или, может быть, получше, он не ходит в плохие компании, не курит, не пьет, не ругается матом? Может быть, христианин дает милостыню? Если вы считаете, что это все есть определение христианина, то в сегодняшнем отрывке вы увидите несколько или много таких людей, которые соответствуют всем этим критериям, но они хотели убить Иисуса Христа. Так кто же такой христианин? В одном из катехизисов, объясняющих основы христианской веры, в самом начале стоит такой вопрос: что является вашим единственным утешением в жизни и в смерти? И там дается такой ответ: единственным моим утешением в жизни и смерти является то, что я не принадлежу себе, но телом и душою в жизни и смерти принадлежу моему верному Господу Иисусу Христу. Он не только искупил сполна все мои грехи и освободил меня от всей власти дьявола, но Он также хранит меня так, что без воли моего Небесного Отца и волос не упадет с головы моей. Наоборот, все содействует моему спасению. Духом Своим Святым Он дает мне уверенность в жизни вечной и дает мне желание отныне и навсегда жить только для Него. Такой человек христианин. В этом ответе нет ни одного слова о том, что человек делает сам, а все об Иисусе Христе и Его делах. И действительно, все сводится к Иисусу. Никто из нас не является христианином благодаря своим усилиям. И никто не может иметь другой надежды на спасение, кроме той, которую дает Иисус. Поэтому пусть Бог благословит сегодняшнее наше изучение и поможет нам всем сердцем довериться Сыну Божию и принять ту жизнь, которую Он дает нам. Аминь. Давайте прочитаем сегодняшний ключевой стих. Это 24 стих 5 главы. Начнем. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий, пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе, что Ты дал нам Твое Слово, и через Него дал нам встречу с Господом нашим Иисусом Христом. Пожалуйста, благослови нас, открой нам сейчас наши сердца и помоги нам принять ту жизнь, которую Иисус дает нам. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Часть первая. Иисус – Сын Божий, единый с Отцом во всех Его делах, а также во власти и в почете. В предыдущем отрывке Иисус исцелил больного человека, который 38 лет был прикован к постели. Когда он услышал слова Иисуса: «Встань, возьми постель твою и ходи», тогда он тотчас выздоровел и взял постель и пошел домой. Правда, за 38 лет у него потерялось ощущение времени, поэтому он не знал, что это была суббота. И вдруг, тут как тут, появились иудеи и сказали: «Сегодня суббота, не должен тебе нести постели». Но бывший больной свалил вину на того, который приказал ему встать и взять постель. А когда он узнал, что это Иисус, то рассказал иудеям о том, кто должен взять на себя вину за его нарушение заповеди. Давайте вместе прочитаем стихи 16 по 18. Начнем. «И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им, «Отец Мой до ныне делает, и Я делаю». И еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим назвал Бога, делая Себя равным Богу». Иисус как будто специально сотворил это чудо в субботу. Я не передумаю это. Дело в том, что Иисус даже и не пытался успокоить иудеев, а Он сделал еще более вызывающее утверждение. Также мы знаем, что в других Евангелиях Иисус вступал в спор с фарисеями и книжниками о дне субботнем. Несколько раз Он обличал их в лицемерии, потому что они обвиняли Его в том, что Он исцелял больных в субботу, а Он напоминал им, что даже если, когда у них осел упадет в колодец в день субботний, они бы сразу пошли вытаскивать его из колодца. Тем не менее, в сегодняшнем отрывке Иисус идет намного дальше. Он использовал этот случай, чтобы рассказать им, кто Он есть на самом деле. Иисус сказал, «Отец Мой до ныне делает, и Я делаю». Среди иудеев бытовало то мнение, что в субботу только человек не должен ничего делать, а Бог все-таки трудится. По Божьей заповеди все люди не должны трудиться в субботний день, но если Бог перестанет трудиться, тогда весь мир развалится. Именно поэтому, когда Иисус объяснил, что Он работал в субботу, потому что Его Отец работает каждую субботу, иудеи сразу приняли это как богохульство, потому что Иисус сравнил Себя с Богом-творцом. В стихе 18 написано, «И еще более искали иудеи убить Его, потому что не только за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу». В Ветхом Завете сыны Израиля не раз называли сынами Божьими, но работая в субботу, как Бог, Иисус ставил Себя в иную категорию. В 3 главе Евангелия Иоанна, когда Он разговаривал с Никодимом, мы знаем, что Он назвал Себя единородным Сыном Божьим. Единородный – это не означает единственный. Единородный означает единственный в своем роде. По вере, мы все дети Бога, но мы приемные дети. Мы сонаследники. А Иисус – единственный в своем роде Сын Божий. Иудеи правильно поняли слова Иисуса о Его равенстве с Богом. Но на этом их понимание заканчивается. Дальше Иисус объясняет им то, что они не были готовы понять. Спасибо. Я сегодня иллюстрация воскресшего из мертвых. Поэтому потерпите мой голос чуть-чуть. Да. Иисус дальше объясняет им то, что они не были готовы понять, и за что они хотели убить Иисуса. В следующих стихах Иисус объясняет тайну своего единства с Богом Отцом. Давайте вместе прочитаем стихи 19 и 20. Начнем. «На это Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Обвинение Иисуса в богохульстве было бы справедливо, если бы Иисус делал Себя другим Богом. Но Иисус так не говорит. Он говорит, что как Сын Он полностью зависим от Бога Отца. Он говорит, истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Иисус, как Сын, не претендует на независимость или превосходство. Мы знаем, что в мире сыновья бывают, поступают иначе. Но Иисус не претендует на превосходство или независимость, но во всем подчиняет Себя тому, что показывает Ему Бог Отец. В то же время Бог Отец бессмертно любит Сына и показывает Ему все, что Он делает, чтобы и Сын был во всем похож на Него. Иисус говорит, «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Это прекрасная картина единства Бога Отца и Бога Сына, где Сын восхищается Отцом, и во всем подражает ему, а отец показывает ему все. Так что сын во всем похож на отца. То, что Иисус исцелил этого больного в субботу, это всего лишь малая доля из того великого плана спасения, который Бог хотел совершить через Иисуса. Посмотрите на стих 21. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Эти слова означают, что Бог Сын – такой же всемогущий Творец, как и Бог Отец. В первой главе Евангелия от Иоанна мы читали: «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Кроме того, Иисус не только тот, через которого Бог сотворил все, но Он также является тем, для которого, собственно, все и было сотворено. Посмотрите на стих 22. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Это немножко старое выражение, но это в данном контексте это означает, что Бог передал всю власть, все правление, все царство в руки Иисуса. Иудеи хотели убить Иисуса за то, что Он считал себя равным Богу. Но Иисус не защищал себя и не отказался от своих слов, а еще более утвердил эту истину. В стихе 23 Он объясняет, почему Бог Отец дал Ему власть и силу. Он говорит: «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Иисус не стремился замять этот конфликт, потому что иудеи должны были узнать истину. Они должны были поклониться Иисусу, как Сыну Божьему, во всем равному Богу Отцу. В этом была воля Бога Отца. Иисус передал им все это ради их спасения. Вы знаете, что в этом есть важный урок и для нас. Дело в том, что мы вечно всегда куда-то спешим. И мы приходим в церковь, мы открываем Библию и хотим поскорее узнать, что же Иисус может дать нам, чем Он может помочь в наших конкретных текущих проблемах. И поэтому многие быстро соглашаются с любыми формулировками о Боге, лишь бы они хоть как-то помогали. Поэтому вопросы о том, кем является Иисус и какая взаимосвязь между им и Богом Отцом, обычно нас не интересует. Но Иисус не считал эти вопросы незначительными. Как мы видим сегодня, Иисус не оставлял иудеев. Он не считал эти вопросы незначительными. В этом мире политики, например, ищут осуществление своих земных планов, поэтому они были бы рады любой нашей поддержке. Например, они могут сказать: «Нам нужен ваш голос, нам нужен каждый ваш рубль». Но Иисус ищет нашего вечного спасения, поэтому Он требует от нас наивысшего почета, абсолютного посвящения и полного поклонения Ему, как Богу Отцу. Недостаточно считать Иисуса хорошим человеком или учителем морали, или примером для подражания. Иисус – наш Господь и Бог. Мы можем увидеть в Евангелиях, что Иисус смирял Себя. Он терпеливо служил и помогал людям. Но когда кто-то поклонялся Ему как Богу, Он никогда не препятствовал этому, а наоборот ставил это в пример другим, как знак того, что человек имеет веру и спасение. Иисус действительно Сын Божий, во всем равный и единый с Богом Отцом. И мы должны всегда поклоняться Ему, как Господу и Богу. Аминь. Часть вторая. Сын Божий дает жизнь и спасение тем, кто слушает и верит в Него. Давайте вместе прочитаем стих 24. Начнем. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий, пославший Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Каждый раз, когда Иисус говорит, начинает фразу со слов «истинно, истинно говорю вам», нам надо слушать Его с двойным вниманием. Вы знаете, что на языке Иисуса это значит «Аминь, аминь говорю тебе». Сразу надо просыпаться. О чем же Иисус говорит нам в этом стихе? Здесь Иисус говорит о том, что каждому человеку нужно спасение. Он также говорит о том, откуда и каким образом это спасение приходит. Во-первых, каждому человеку нужно спасение, которое состоит в освобождении от суда, в переходе от смерти в жизнь. Иисус бескомпромиссно заявляет о том, что все люди находятся под Божьим судом, в состоянии духовной смерти. Смерть – это состояние, когда человек не способен делать то, для чего он был предназначен. Мы иногда говорим о тех людях, которые посещают театры или музеи, которые читают хорошие книги и слушают хорошую музыку, что у них богатая духовная жизнь. Но и они, если не имеют Божьей жизни, если не живут Божьей жизнью, тоже являются духовными мертвецами. Если мы это скажем на телеканале «Контора», все обидятся. Первый человек Адам своим неповиновением принес в этот мир смерть физическую и духовную. Но Иисус пришел в мир, чтобы предложить людям спасение. И Он предлагает людям не просто какую-то лучшую жизнь, а вечную жизнь и освобождение от суда. Он говорит: «Слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». У каждого человека есть только один выбор – либо принять спасение и освобождение, либо идти на суд и получить заслуженное наказание. Во-вторых, спасение приходит через слушание слов Иисуса и веру в Бога, который послал Его. Иисус ясно говорит нам, кто спасется: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня». Люди толпами собирались вокруг Иисуса, но не все слушали то, что Он говорил. Многие слушали Его, но находили Его слова непонятными и оставляли Его. Они могли бы переспросить Иисуса. Ученики, например, переспрашивали Иисуса. Возможно, часть людей была оскорблена тем, что Иисус требовал от них покаяния и обращения к Богу. Они хотели бы послушать слова ободрения, похвалы от Иисуса за то, что они добрые, добропорядочные, нормальные люди, а не слушать о том, что они грешники и духовно мертвые люди, нуждающиеся во спасении. И только те, кто смирялся с Божьей оценкой их ситуации и каялся, и верил в Евангелие Иисуса Христа, тот рождался свыше и обретал спасение и вечную жизнь. Как мы уже видели, Иисус желал спасения каждого слушающего, поэтому Он не уклонялся от темы грядущего Божьего суда. Взгляните на стихи с 25 по 29. Давайте мы вместе прочитаем их. Начнем. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». И дал ему власть производить и суд, потому что он есть сын человеческий. Не дивитесь ему, ибо наступает время, которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия, и изыдут, творивши добро, воскресение жизни, а делавши зло, воскресение осуждения. Слова о Божьем суде обычно неприятно слушать. Кто-то даже может подумать, что нашу эпоху такого бурного технического прогресса – это устаревшие слова. Многие считают, что цивилизованное, прогрессивное, демократическое человечество само найдет себе путь в светлое будущее. И если достичь какого-то консенсуса, каких-то общих ценностей, то люди будут жить в мире и счастье. Но что говорит нам внутренний голос нашей совести? Наша совесть говорит нам о том, что все мы когда-нибудь умрем. Готовы ли мы от всего сердца отказаться от увещевание нашей совести и отдать всю свою жизнь для временных наслаждений? Или кто-то думает: я отдам свою жизнь для интересов общества. Но когда мы умираем, общество сразу забывает о нас. Я специально последние дни следил за новостями, сколько дней повторяется новость о каком-нибудь умершем великом человеке, например, Александре Абдулове, да? Неделю максимум. Потом все, как будто дальше свет дальше происходит. Мы что-то делаем, если мы считаем, что наша жизнь существует для этого, то мы идем против своей совести. Мы должны прислушаться к голосу Иисуса. Если мы не думаем о Божьем суде, то смерть будет нашим неизбежным и беспощадным судьей. Иисус же пришел открыть нам истину, истину о Боге и о нас. Иисус хочет, чтобы мы прислушались к Его словам и уверовали, что Бог послал Его для нашего спасения. Мы грешные люди, которые не могут сами вернуться к Богу. И мы мертвые люди, которые не могут даже один шаг сделать в сторону Бога. И мы слепые люди, которые не знают, куда нужно идти. Но Иисус оживляет нас своей силой воскресения. Он дает нам услышать Его голос, и Он освещает путь, по которому нам нужно идти. И Он сказал нам о Божьем суде заранее, чтобы мы могли спастись. Давайте снова прочитаем стих 24. Начнем. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий, пославший Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Божий праведный суд неизбежен, но по Своей благодати Он также открыл нам путь спасения в Иисусе Христе. Здесь Иисус говорит о спасении в настоящем времени, говоря, имеет жизнь вечную и перешел от смерти в жизнь. С чем можно сравнить этот переход от смерти в жизнь? Математики, возможно, попробовали бы сравнить это со сменой знака. Был минус, а стал плюс. А физики сравнили бы это, наверное, с ростом энергии и переходом на новую орбиту. А некоторые могут взять слова из революционного гимна: «Кто был никем, тот станет всем». Но это все не совсем так. Здесь можно далеко не идти за образами, но буквально использовать слова Иисуса. Переход от смерти в жизнь – это воскресение мертвых. Мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Переход от смерти в жизнь – это когда бывший мертвец вдруг начинает шевелиться и двигаться. Ну, вы смотрели разные фильмы. Это очень легко представить. Часть его тела еще плохо пахнет, а часть вообще мертва. Но он уже живой и реагирует на внешние факторы. По его телу снова течет кровь, и его иммунная и нервная система восстановлены. Подобно этому грешник, который возродился духовно, вдруг становится чувствительным ко греху. Он начинает видеть свои грехи. Сначала один грех, потом другой, потом много-много грехов, о которых он никогда даже не думал. Иногда, смотря на масштаб своей греховности, ему кажется, что он вовсе и не оживал, что он еще мертвый. Но только факт того, что он о чем-то думает, заставляет его считать, что он все же живой. По этой причине он продолжает процесс лечения. Он проходит курсы жизни у врача Иисуса. В результате сначала заживают внешние раны, появляется, оживает его кожа, появляется более-менее приемлемая оболочка, а потом дальше начинают лечиться, выздоравливать или создаваться вновь внутренние органы, такие как, например, совесть, разум, ответственность, самоконтроль и так далее. Своим словом истины Бог создает в нас новую вечную жизнь. Апостол Иоанн также пишет: «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победивший мир, вера наша». Кто побеждает мир, как не тот, кто верит, что Иисус есть Сын Божий? Мы были мертвы во грехах, но услышали голос Сына Божия и уверовали в Него, и мы возродились по благодати Иисуса Христа. И новая жизнь, теперь Его новая жизнь в нас стала источником силы для победы над нашими грехами и над этим миром. Теперь мы созданы в Иисусе Христе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Если раньше мы были безнадежными мертвецами, то теперь Бог надеется на нас и даже использует нас в своей истории. Я благодарю и хвалю Господа Иисуса Христа за то, что Своим Словом Он воскресил меня к новой жизни. Очень часто я вижу себя нездоровым духовно и совсем не похожим на живого человека. Но вновь слушая слова Иисуса, я вижу, что вся моя надежда в Нем. Иисус спасает меня, и как Он перевел меня от смерти в жизнь, так Он приведет меня в Свой Дом Небесный. И это не по моим заслугам, а потому что Он есть Сын Божий, который дает нам жизнь. Аминь. Часть третья. Божие свидетельство об Иисусе Христе. Давайте прочитаем стихи с 30 по 32. Начнем. «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшей меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истина то свидетельство, которым он свидетельствует о мне». В предыдущих стихах мы узнали, что спасение зависит от слушания и веры в слова Иисуса. Здесь Иисус помогает своим слушателям, а также и нам понять, что вера в Него не есть слепая вера, но у Иисуса есть множество достоверных свидетелей. Многие думают, что вера в Иисуса беспочвенна, и в то же время верят, допустим, в газетные новости или в то, что написано в интернете. Но любая вера влечет за собой ответственность. У любой веры есть результат, который рано или поздно проявится в нашей жизни. Иисус предлагает нам на основе свидетельства о Нем ответственно принять духовное решение для своей жизни. Давайте рассмотрим, какие свидетельства Он предлагает. В первую очередь Иисус говорит о свидетельстве Иоанна Крестителя. «Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его». Иоанн Креститель был редким Божьим свидетелем, в котором сочетались как свет истины, так и тепло любви. Он был горящим и светящим светильником. Но люди только временно наслаждались его служением и не принимали духовного решения. Сколько учеников Иоанна последовало за Иисусом, когда Иоанн показал на него? Всего два, да? Вся страна иудейская выходила к Иоанну креститься, и только два человека пошло за Иисусом. В истории было много людей, чья жизнь была сильно преображена Божьей благодатью, но люди часто смотрят на них, как на музейных экспонатов в зале славы, и не принимают духовных решений для себя. Тем не менее, свидетельство любого человека несовершенно, поэтому Иисус предлагает обратить внимание на то, что больше свидетельства Иоаннова. Второе свидетельство – дела, которые сотворил Иисус. В стихе 36 Иисус говорит: «Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Действительно, во всей истории человечества не было никого подобного Иисусу. В Евангелиях описаны многочисленные чудеса, сотворенные Иисусом. И воскресение самого Иисуса Христа было засвидетельствовано сотнями, если не тысячами, людей в первом же веке. Если бы кто-то хотел разоблачить ложь апостолов, то они могли бы сделать это, потому что Евангелие и послания были написаны при жизни их современников. Но мирские историки предпочли в большинстве своем умолчать об этом. Я знаю одного историка, который все-таки написал об Иисусе. Он был евреем, Иосиф Флавий. Он решил написать об Иисусе, но когда он написал, тогда он сказал, что это не человек. И он написал: это Христос. То есть никто не может написать, можно сказать, научно или объективно, беспристрастно об Иисусе. Поэтому мирские историки предпочли не писать об Иисусе и его делах. Многие люди с удовольствием читают об Юлии Цезаре или о других великих людях прошлого, имея меньшее количество рукописей, оригиналов, чем имеет Новый Завет. Но они верят этим историям, потому что это не влечет за собой такой большой ответственности, как вера в истинность дел Иисуса. Третьим свидетельством является Божье свидетельство через Писание. Давайте прочитаем стихи 37 по 39. Начнем. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни глаза Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, и не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не верите тому, которого Он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Это свидетельство, наверное, самое доступное в нашей церкви. Мы каждую неделю изучаем Библию. Вы знаете, Библия очень полезна для многих целей. Она в первую очередь является толстой и увесистой книгой. Ею можно бороться против грехов, против своих или чужих. если в, если в семье возникают проблемы, можно цитировать Библию. Например, жена может сказать: «Муж, ты читал послание к Ефесянам, 5 глава, 25 стих? Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и отдал, и предал себя за нее». Ну, муж тоже может ответить: «Дорогая, посмотри на 3 стиха выше. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Эфиопский король Менелик II, живший в начале 20 века, был известен не только тем, что освободил свою страну Эфиопию от итальянских оккупантов, но еще тем, что относился к Библии как к лечебному средству. Когда он болел, когда он заболевал чем-нибудь, он вырывал 1-2 страницы из Библии и съедал их. По-моему, он учился этому у пророка Иеремии, что «Съешь слово мое, и будет сладко, как мед». От простуды лечится. В 1913 году он заболел тяжело после инсульта и решил принимать книгу царств. Наверное, главу, где царь Иезекия молился о Богу о жизни. Но он закончил всего лишь несколько глав перед тем, как умер. Один христианский автор сравнил Библию с супермаркетом, куда люди забегают всего лишь на минуту за нужными стихами для каких-то конкретных проблем, зачастую не замечая, в чем же суть всего написанного. Но Иисус говорит в стихе 39: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Здесь мы должны понять, что, во-первых, Иисус говорит это людям, которые знали Библию, и, во-вторых, Он говорил о Ветхом Завете. В то время еще не было Нового Завета, а Ветхий Завет считался сводом законов и правил, по которым должен был жить избранный народ. Однако Иисус говорит, что они должны были исследовать Писание и понять, увидеть, что Писание свидетельствует о Нем. Живя по букве закона, иудеи хотели убить Иисуса. Они тщательно выполняли Божьи заповеди, но промахнулись мимо цели. Каков был результат? Иисус говорит в стихе 40: «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Апостол Павел, бывший фарисей, также писал: «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда покрывало снимается». В Евангелии от Луки описана встреча воскресшего Иисуса с 2 учениками по дороге в Эммаус, где Он, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. Когда Иисус объяснял им Писание, их сердце горело, и глаза открылись, и они поняли Божий замысел во всем, что происходило с Иисусом. Для иудеев выполнение закона было эквивалентом любви к Богу. Но, как мы видим, выполняя закон, они не возлюбили Сына Божьего и были готовы убить Его. Что это значит? Это значит, что не любовь к Богу является следствием выполнения к закону, а наоборот, мы начинаем по-настоящему выполнять закон, когда любим Бога. Законы, изложенные в Писаниях, прежде всего отражают святость Бога и абсолютные стандарты, которые Бог хочет видеть в своих людях. Но так как никто не мог это выполнить, то каждый день в храме приносилась жертва. И, наконец, Иисус пришел, чтобы принести себя как совершенную жертву. Мы не можем понять ни Божьи заповеди, ни какие другие Божьи слова, не соотнося это с Иисусом. И мы должны всегда иметь перед собой истинную цель изучения Библии – прийти к Иисусу, чтобы иметь жизнь. Главной наградой для верующего человека является Божие одобрение и оправдание, то есть праведность в Боге. У многих из вас ключевой стих такой: «Ищите прежде Царство Божие и правду Его, праведность Его, и это все приложится вам». Но эта праведность достигается не нашими усилиями, а только Иисусом Христом. Вы знаете, что преступник, который висел на кресте рядом с Иисусом, наверное, не исполнял Божьи заповеди в своей жизни. И он также, думаю, не изучал Библию. Но он услышал слова Иисуса, правильно понял Иисуса, поверил в Иисуса, и тот же день попал в рай. Какой успех! Сколько лет вы изучали Библию? И сколько еще надо изучать? То, что мы изучаем Библию и исполняем Божьи заповеди, может свидетельствовать о том, что мы любим Бога. И да, может свидетельствовать о том, что мы любим Бога. Но никак не о нашем превосходстве перед другими людьми или о нашей праведности перед Богом. Иисус сказал однажды ученикам: «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Нам нельзя искать славы и признания людей, хвалиться или превозноситься. В стихе 44 Иисус говорит иудеям, что поиск славы и собственной праведности может стать причиной их потери веры. Он говорит: как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которую от единого Бога, не ищете? Объектом веры является Иисус Христос, Его праведность и спасение для нас, безнадежных грешников. Поэтому, когда мы высоко думаем о себе, мы теряем эту веру. Смотря на плохой пример иудеев и их духовной неудачи, мы, конечно, кто-то может подумать, что нам не надо усердно изучать Библию. Но это не так. Мы должны непрестанно изучать Библию, но по другой причине. По какой? Среди всех доступных источников информации в этом мире только Библия говорит неискаженную истину об Иисусе Христе, об истинном положении дел в нашем мире, о нашем реальном духовном состоянии и о том, где можно найти спасение. В Библии мы слышим голос Иисуса. Читая, изучая и исследуя Библию в свете Иисуса Христа, мы можем постоянно смиряться и приходить к Нему, чтобы иметь духовное здоровье и жизнь. Давайте еще раз прочитаем сегодняшний ключевой стих, стих 24. Начнем. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий, пославший Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Пусть Бог поможет нам слушать слова Иисуса и верить в Бога, чтобы найти спасение и вечную жизнь. Аминь. Давайте помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе за Твою истину, что спасение в Иисусе Христе подобно воскресению мертвых, которые не могут ничего сами сделать, но Иисус все сделал для нашего спасения. Небесный Отец, дай нам каждый раз правильное понимание слов Иисуса и спасай нас каждый день. И в итоге дай нам встретиться с Тобой в Небесном Царстве. Спасибо Тебе за Твое Слово. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.